Боюсь, что мать права. Если ты хочешь ездить верхом, придется использовать дамское седло, как и всем хорошо воспитанным девушкам. И не делай такое лицо, а не то все, что я тебе привез, достанется кузине Вионет». Она сразу перестала всхлипывать.
«А что ты мне привез?»
«А поцелуйчик?»
«Отец при людях. Никто не смотрит, давай».
Она медленно подошла, поцеловала его в щеку. Он посмотрел на нее с упреком. «Это что ж, поцелуй? А я...» В этот момент Эраф выскочил из фургона, размахивая над головой кривым мечом.
«Эй-я! Ха! Иссарам Юфир!»
Отец поймал его за руку, почти наверняка спасая от случайной декапитации. «Эраф, это не игрушка!» Он осторожно отобрал у сына оружие. Клинок у меча был длиной дюймов 30, искривленный, сужающийся до острого, словно игла кончика. Округлая гарда и прямая полуторная рукоять, обернутая черной кожей и увенчанная стальным навершием. Никаких гравировок на клинке или рукояти. Оружие, созданное для битвы, а не для украшения. «Где ножны?»
«В фургоне».
«Ступай за ними. Только ради великой матери не ройся больше в сундуках с оружием». Айрин взглянул на жену и замер. Бледная, с ужасом в глазах, она прижимала к себе дочь, уставившись на что-то за его спиной. Увы, он знал, что могло ее напугать. Повернулся. Сзади стояла фигура в свободной до земли одежде цвета песка, подпоясанная мастерски сплетенным поясом. Лицо чужака было закрыто несколькими витками материи. Над его плечами виднелись рукояти двух мечей, идентичных тому, который купец как раз держал в руках. Незнакомец поклонился, прикладывая руку к сердцу.
«Приветствую, госпожа сего дома», — произнес с кошмарным акцентом довольно мелодичный голос.
Эланда попыталась выдавить из себя хоть слово. Из-под повязки донесся вздох.
«Ты ее не предупредил»,
— Айрин застонал.
«Я как раз собирался».
«И что теперь?»
«Как-то уж ей объясню.
Сейчас или когда она отсюда сбежит?»
Она засмеялась, вспомнив это. «Думала, что мать меня придушит, да я и сама была напугана, Иссар. Воитель ада, закутанный демон. Няня частенько рассказывала нам страшные истории о людях с гор, которые приходят и похищают маленьких девочек».
«И мальчиков», —
добавил он смертельно серьезным тоном.
«Мальчиков нет. Мальчикам отрезают уши, нос и закапывают живьем в землю».
«А, это потому он едва не потерял штаны, когда смывался с фургона».
«Я не могла с места двинуться. Только мать оттянула меня на несколько шагов, и тогда начался скандал».
«Верно, я помню».
Он стоял рядом с фургоном, глядя, как светловолосая женщина тянет назад дочку. Айрин бросил на него извиняющийся взгляд и двинулся за ней, все еще с мечом в руке. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Люди каравана приняли его присутствие скорее прохладно, но после стычки несколько дней назад начали относиться к нему с чем-то вроде уважения, как и он к ним. Они вместе сражались, вместе пролили кровь врага. Правда, этого мало, чтобы считать их Альфедрией, друзьями. Но достаточно, чтобы они стали Лаакха, товарищами по путешествию. Однако теперь оказалось, что эти 30 человек — малая часть чужаков, с которыми ему придется встречаться. Во Фрагре Айрина обитало всего-то раза в 3-4 больше человек. К тому же едва ли не каждый из них теперь таращился на него, показывал пальцем. И их шепотки не звучали приязненно. Некоторые делали отгоняющие демонов жесты, другие, преимущественно молодые мужчины, демонстративно потрясали оружие. Он усмехнулся про себя. Лишь паре-тройки из них удавалось делать это с теми характерными свободой и умением, которые пробуждали уважение. Остальные попросту пытались скрыть страх. Они не стали бы для него проблемой. Он закрыл глаза, мысленно повторяя Иллу, молитву раскаяния, за грех гордыни. Потом он стал прислушиваться к разговору, а скорее к ссоре купца с женой.
«Но Эл...»
«Никаких таких Эл!»
Женщина говорила высоким, писклявым голосом, на грани паники. Любая попытка взывать к ее разуму была заранее обречена на поражение.
«А если кто-то увидит его лицо? Если я его увижу? А дети? Они ведь любопытны. Если Эраф подкрадется и увидит его лицо?»
Айрин взглянул в сторону резиденции, где уже укрылся его сын. Вздохнул.
«Раф умный мальчик. Кроме того, Ятех получит отдельную комнату. Опасаться и вправду нечего. Иссар не открывает лица случайно».
«Да, только когда он намеревается кого-то убить».
«Не обязательно. Я видел, как он убивал, и не открывал при этом лица».
Это, пожалуй, был не лучший аргумент.
«Ты видел, как он убивал, и привез его в наш дом?»
«Я ведь говорил тебе, что на нас напали бандиты. Я и вправду был благодарен судьбе, что Ятех присоединился к каравану». Некоторое время она молчала.
«Как, собственно, ты его встретил?»
«Сейраэн, вождь племени, предложил мне его услуги».
«Услуги?»
«Он воин, а времена беспокойные. Нам в доме пригодится такой охранник. Самого его присутствия хватит, чтобы отогнать большинство нежеланных гостей. У князя Кэвэ Тонр таких аж шестеро».
«Князь, болтают, держит и молодого Уравира, и прирученную Моресфу. Но это ведь не значит, что и ты должен».
«О, Хэл, пойми, я предоставил Сейраэну услугу. Много молодых из Саров сходит с гор, чтобы узнать о жизни людей равнин, а я торгую с его племенем вот уже много лет. Все мы от этого выиграем». Она покачала головой.
«Нет, я не согласна. Он должен уйти. Пусть узнает о жизни где-нибудь в другом месте. Или он исчезнет, или я возвращаюсь в город вместе с детьми».
«Тогда казалось, что тебе придется уйти».
«Верно. Тот аргумент, или так, или я ухожу, старше самого мира».
«И у вас тоже?»
«О, да». Он усмехнулся в темноту. «Ты должна услышать, как это говорит моя тетка».
«Я была уверена тогда, что больше тебя не увижу».
«Да», — вздохнул он. «Я тоже уже начал подумывать, что вернусь в горы. А это далекий путь для пешего». Она прижалась сильнее.
«А потом случилось нападение. Знаешь, почти такое, о котором рассказывала няня».
«Что?»
«Все. Когда уже кажется, что ситуация безнадежна. Эйфра так сплетает судьбы героев, что все заканчивается счастливо».
«Я бы не вмешивал госпожу предназначений в это», — пожурил он ее лишь отчасти в шутку. «Я не стал бы называть нападение полусотни бандитов счастливым концом».
«Не будь таким серьезным», — она укусила его за плечо.
«Вот же ты!» Он провернулся так, чтобы она оказалась под ним.
«Ну», — промурлыкала она, — «а я уж думала, что ты намереваешься болтать всю ночь».
Дул легкий и теплый ветер с юга. Полная луна проливала на двор серебро. Тени лежали пятнами тьмы там, куда не доставало ночное сияние. Было тихо. Коней выпрягли и отвели в конюшни. Фургоны не стали разгружать. Через два дня их все равно ждал путь в город. Пока они замерли подле конюшни, поставленные двумя ровными рядами. Почти все спали, только перед воротами сонным шагом прохаживались двое стражников, вооруженных мечами и копьями. Арин Карноэль стоял на террасе и смотрел на небо. Наконец, тяжело вздохнул, взглянул на сопровождающего его воина. На миг ему показалось, что за плотными витками ткани он рассмотрел блеск глаз.
«Мне жаль, Етех, ее не переубедить». «Знаю. Иначе ты не будил бы меня посреди ночи. Полагаю, что тебе надо выехать до рассвета. Дам тебе хорошего коня. Скажешь старшему, что поскольку договор нарушил я, он может оставить оплату».
Темная фигура склонила голову.
«Скажу. Но думаю, что при ближайшей возможности он вернет тебе деньги».
«Я тоже так думаю. Чувствую себя... просто дураком себя ощущаю от того, что вытащил тебя из Афрагры впустую». Он почти мог представить себе усмешку из Сары.
«Вовсе не впустую. Я увидел равнину. Была славная, чудесная битва. Ну, и еще я убедился, что правда то, что всегда повторял мой дед».
«А что он говорил?»
«Что миром правят именно женщины». Купец примирительно улыбнулся.
«Ее отец и брат были убиты во время войны с Иссарам четверть века назад. Они возвращались домой с фургонами, когда их окружила группа воинов с гор. И якобы некоторые из них были с открытыми лицами. Убили всех взрослых, только ее и оставили. Кони сами вернулись домой». Он взглянул туда, где должны быть глаза воина. Потом встал к нему спиной. «Представляешь себя? Пятилетняя девочка, сидящая подле своего мертвого отца и брата, медленно влекомая вперед глупыми животными, заляпанная кровью ближних, слишком напуганная, чтобы плакать. Она только сегодня рассказала мне об этом. Я знал, что она потеряла отца в ту войну, но что именно так? Никогда бы не пригласил тебя домой, если б знал». Прервал его спокойный голос.
«Не было никакой войны, и ты сам об этом прекрасно знаешь. Когда вам, мейкханцам, удалось отбиться от сикахландийцев, требовались хоть какие-то победы, чтобы поднять дух в империи. Поэтому вы напали на нас. И до сих пор возмущаетесь, что тогда пролилась и ваша кровь. Но когда полки леопарда и орла вошли в наши горы, первым, что они сделали, было вот что. Вырезали под корень 8 селений. Убили всех. Мужчин, женщин, детей. Всех.
Я слыхал, что ваши женщины сами разбивали своим детям головы, а потом бросались с ножами на солдат».
Разговор двигался явно не в лучшую сторону. «Никто не может увидеть лица из Сарам и остаться живым. Таков закон. Если кто-то узрит твое лицо, либо он, либо ты должен встать перед матерью, прежде чем наступит следующий рассвет. Таков закон». Воин на миг замолчал. «После того, как мы уничтожили ваши полки, на равнины сошла вовсе не армия, а только горсточка тех, кто потерял семьи в тех вырезанных селениях. Некоторые искали мести, другие смерти. Но никакой войны не было.